Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко. На этой неделе не то чтобы отмечалась, но обозначалась годовщина начала бомбардировок в Югославии. Действующие политики, которые так или иначе вправе высказываться о произошедшем, чье мнение публики интересно, высказывались. Одно из примечательных заявлений — это действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он бомбардировки Югославии в 1999 году назвал оправданными. Да, разумеется, там были такие тактичные оговорки. Мы никогда не должны забывать прошлое, но мы можем идти дальше, и именно это НАТО и Сербия делают сегодня в качестве партнеров. То есть бомбардировки в том, в 99-м году оправданы, но обратите внимание, сейчас партнерство между НАТО и Сербией как будто можно наблюдать. Президент Вучич, разумеется, параллельно с этим, не буквально отвечая на это заявление, но параллельно делает заявление о том, что Сербия в НАТО не собирается. Ну и копится такой набор заявлений, в общем-то, предсказуемых. То есть 20 лет начала бомбардировки, продолжались они до лета, до июня 99-го года, до 10 июня. То есть на протяжении вот ближайших месяцев наверняка к этой теме еще многие и политики, и эксперты, комментаторы будут обращаться. Мы сейчас тоже обратимся, раз уж эта неделя такая дает старт всем этим рассуждениям и еще грядущим программам. Поговорим о событиях, предшествовавших бомбардировке Югославии в 99-м году. Ну и попробуем такой аккуратный анализ нынешней ситуации тоже дать. Наш сегодняшний собеседник, наш сегодняшний гость — Георгий Энгельгардт, научный сотрудник Института славяноведения РАН, специалист по Балканам. Георгий Николаевич, приветствуем вас, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые слушатели.
Вы как бы предпочли попытаться взглянуть на то, что мы сегодня можем наблюдать в Сербии и на Балканах, или сперва действительно значительную часть этой передачи посвятим прям историческим каким-то событиям прошлого, конца 20 века, вам как было бы интереснее? Вам вообще что интереснее? Оглядываться на то, как было там, и, может быть, какие-то новые обстоятельства узнавать? Ну, я понимаю, вы эксперт, но так или иначе пополнится наверняка какими-то новыми сведениями этот раздел истории. Вам что интересно, сейчас смотреть на Сербию и Балканы, или вот тогда было гораздо интереснее?
Ну, вы знаете, это такой... Ну, банально скажу.
Давайте. Я банально спросил, вы банально ответите,
мы двинемся. Я банально отвечу, да. Мы, такой это уж кусок мира, так сказать, да, уголок Европы.
Я скучно не был никогда.
Во-первых, раз. И смотреть, в общем, интересно и за событиями недавнего прошлого, и за текущими. Вот вы, например, вначале упомянули слова президента Вучича, который, скажем, вот в этом году была такая с его стороны новация, которую очень многих людей в Сербии задела, потому что была им произнесена фраза, что Сербия готова простить НАТО, там, она не готова забыть, но вот готова простить. И реакцию это вызвало, в общем, достаточно однозначную, потому что, ну, возможно, президент и готов простить, а вот его сограждане, очень многие как-то оказались к этому еще неподготовленными. И вот это вот упомянутое вами, да, вот выступление и генсека НАТО Столтенберга, они вообще отражают очень такую характерную тенденцию последних нескольких месяцев. Дело в том, что после вот этой бомбежки, после войны, после отторжения Косово, после изгнания оттуда сотен тысяч, так сказать, соплеменников, сербы, ну, граждане Сербии и, скажем, живущие там в диаспоре, они, в общем, надо сказать, НАТО не любят. И по всем опросам, если брать такой критерий, популярность НАТО, так сказать, отрицательная, наверное, популярность НАТО никогда не опускалась ниже 75%.
Но хоть какая-то эволюция в сторону того, что смягчаются сербы по отношению к НАТО, это происходит?
Это надо, так сказать, надо при этом отметить, что блок проводит в стране на протяжении очень уж многих лет, там, последних лет 19, очень последовательную, массированную.
Пропагандистскую.
Да. Нет, они работают реально хорошо, очень усиленно, но до последнего времени, в общем, все как-то у них не очень шло. Сейчас у них возникла новая надежда, и у них они увидели новую аудиторию, которую они решили, что вот, может быть, по ней будет прорыв. Дело в том, что сейчас прошло 20 лет, и в гражданские права вступает поколение людей, которые, первое поколение, которые не видели своими глазами этих бомбежек, потому что до этого практически все население, там, не знаю, взрослыми, молодыми в детстве, они прошли через эти 78 дней. И у них это непосредственный жизненный опыт, который можно, так сказать, много рассказывать, как это было все хорошо, замечательно, и заботы о них, но в целом, в общем, такие слова работают плохо. Вступает первое поколение, которое непосредственно не видело взрывов, не слышало сирен, не пряталось по, либо по бомбоубежищам, или, например, как мужчины, служившие в армии, не, так сказать, там, ныряло на землю, там, когда, так сказать, что-то было в небе, вот, и вот с этими, это, как правило, сейчас вот выпускники школ, с ними, на них сейчас направлена кампания, с ними работают, перед ними, например, выступал приезжавший как раз осенью, скажем, в Белград Столтенберг, и рассказывал о том, что бомбежки были вызваны гуманитарными причинами.
Вот я даже не могу себе представить какие-то риторические конструкции, с которыми можно, в принципе, к сербам обращаться. Ну, то есть, здесь можно представлять, конечно, то есть, вы, руководство вашей страны на тот момент было неправо, и это его деятельность привела к бомбардировкам.
Вы описываете, да. Реально говорится, что был преступный режим, который совершал кровавые преступления. И чтобы остановить его и вернуть, значит, мир, порядок, стабильность, что угодно, там, процветание в регион, Запад был вынужден, так сказать, скрепя сердце и обливаясь кровью, значит, вот как-то остановить, так сказать, безумие режима Милошевича. Но я вот практически близко к тех, кто привожу то, что транслируется... Это транслируется на протяжении 20 лет.
У нас в России, когда возникают какие-то споры об исторических событиях, одна сторона по-прежнему, даже если это событие там, вековой давности, несколько веков даже, если прошло, одна сторона всегда просит другую сторону покаяться за там, деяния предков. Что-то такое всегда звучит. Вот в этой ситуации сербам просто рассказывают, что ваши правители на тот момент были злодеями, или, есть призыв, вот вы признаете как-то демонстративно, как-то провозгласите это в рамках, не знаю, заседаний каких-то парламентских, не знаю, на самом высоком уровне провозгласите, что вы вот отрекаетесь от всего...
Во-первых, осуждение, так или иначе, осуждение режима. Смотрите, оно фактически имело место, режим был свергнут 5 октября 2000 года. Он был свергнут, в общем, народной революцией при мощнейшей внешней поддержке.
Но свергнут он был не за то, что инкриминировалось...
Разумеется, нет, но попутно, естественно, риторически на него, там, пропагандистски на него списывалась там куча грехов, что он был во всем виноват, он вот где-то, так сказать, плохо управлял страной, плохо понял ситуацию, столкнул нас со всем миром, так сказать, обрушил на нас бомбы, и вот из-за этого дошли мы до жизни до такой. Но все эти риторические формулы, вот сколько пропагандистские формулы, сколько их не применяют, работают они плохо, потому что... Причем это нужно понимать, что по итогам этой войны все-таки Югославия, ну и Сербия, как ее основная часть, они были страной побежденной, потому что, да, они проиграли не нокаутом, но они проиграли по очкам, потому что, известно, что соотношение сил в этой, в этой войне, оно было каким-то, запредельным, то есть там в несколько сот раз, если брать, там, скажем, авиацию примененную, авиацию, которую располагали стороны, авиацию, технологические возможности. Это было просто, так сказать, такая вот, так сказать, избиение Давида там, так сказать, несколькими голиафами. И, сербы, в общем, сербы что показали в этой войне? Они, сербская армия, они спасли свою честь. И это общепризнанный факт, что, да, армия не была, так сказать, смята в порошок, несмотря на вот такую длительную бомбежку, несмотря на такое превосходство в силах. И она, так сказать, с почетом отступила из спорной территории, да, из, вот территории, за которую велась официально эта война. Но она не выиграла сражение и не могла его выиграть. Опять же, по соотношению сил. Поэтому все, если вот общаться с ветеранами сербскими, то они, в общем, конечно, у них есть, с одной стороны, всегда это горечь поражения, потому что, ну, тут ничего, так сказать, сказать нельзя. Но при этом, в общем, как правило, у людей есть ощущение, ну, есть вот ощущение, что они сделали все, что... все или...
Ну, исполнили долг.
Что, перед, да, что долг, что долг исполнен. Да, что они не бежали, что у них чистая совесть.
У вас нет сведений, знаний о том, вот в отношении тех сербов, которые тогда под ружьем стояли, в отношении них, например, Соединенными Штатами никакие санкции не вводятся на ограничения по перемещениям? Ну, то есть, например, может серб, который тогда воевал, въехать в Соединенные Штаты?
Вот смотрите, значит...
Это любопытно, так я, да, даже не слышал,
ну, о таком. Ну, вот простейший момент, что военно-политическое руководство высшее и командующие армией, корпусами на Косово, все прошли через Гаагу.
Через трибунал.
Они прошли через трибунал. Причем, конечно, в значительной степени это были процессы политические. Что касается просто вот людей, служивших в армии, уже после смены режима, да, свержения режима Милошевича, значит, Запад действительно очень, ну, так сказать, Соединенные Штаты, в первую очередь Великобритания, они очень плотно занялись, так сказать, вопросами развития сербской армии. Вот, а именно выдирание у нее всех оставшихся вообще каких-то зубов и их зачатков. Поэтому из армии просто вот в плановом порядке там была проведена чистка, и с действующей службы увольнялись все офицеры с боевым опытом. И за этим, так сказать, внешне... Ну,
без всякого почета просто...
Нет, ну, им могли, так сказать, нет, этих людей...
Я не, говоря о почёте, я не имею в виду там какие-то реверансы, уважения, я имею в виду, что они как вот военные, которым положено все то, что обычно государство военным даёт.
Нет, их, я имею в виду, что их карьере, вот на, в их карьере был такой стеклянный потолок, что люди с боевым опытом, значит, что все, так сказать, западные контролёры тщательно следили, чтобы люди с боевым опытом ни в коем случае не подымались по лестнице служебной, а в идеале, чтобы они шли, так сказать, чтобы они снимали форму и, так сказать, уходили из армии. А это один момент. Второй момент – это, значит, то, что, так сказать, больно очень резануло тогда американцев, когда после такой вот очень интенсивной кампании, ну, мы обычно обращаем внимание, что бомбили города, гражданские, да, вот какие-то...
Ну, Белград,
просто, прежде, да, всего. Да, Белград, ну, просто там, ну, Новисад с его мостами на Дунае снесенными. Но очень интенсивно бомбили, собственно, войска на Косово. И, собственно, натовцы, они по всей своей статистике были абсолютно уверены, что они, в общем, там все вынесли просто, так сказать, вчистую. И для них было, так сказать, страшно, такой страшной обидой, когда они увидели, что, когда, так сказать, было подписано перемирие, армия начала отступать.
Было кому отступать.
Мало то, что было кому отступать, выяснилось, было очень неприятно, потому что выяснилось, что, значит, они 2,5 месяца в основном очень успешно молотили ложные цели. Потому что югославская, так сказать, армия Югославии, она... Вот в чем, так сказать, было одной из ее сильных очень сторон, проявленных в этой кампании, это умение маскировки, значит, прятать свою технику, людей от ударов с воздуха. И достигалось это тем, что, так сказать, реальные да, там реальную технику и войска старались как можно лучше маскировать, но при этом подсовывать противнику массу ложных объектов. И, собственно, вот самолеты там, собственно, ежеминутно висевшие в воздухе над Косово и честно молотившие вот все, что они там видели, они там на 90% и, может быть, даже больше, чем 90%, они молотили какие-то там, так сказать, деревянные, надувные, значит, какие-то, да, там, танки, значит, они лупили по каким-то, так сказать, да, там, микроволновкам, включавшихся, которые имитировали там радары ПВО и так далее. И вот эту всю технику, выведенную с Косово или, да, там, уцелевшую, ну, на основной территории Югославии, сказать, американцы с огромным таким тоже вниманием, усердием, они проследили, чтобы она вся была там, ну, практически вся...
Выхолощена.
Нет, просто переплавлена.
А. Чего выхолощивать? Просто, нет, ну, просто в Белграде там гигантский музей военной техники.
Да.
Ну, именно музей, там много исторических экспонатов,
да,
но это
да,
все не
оттуда. Очень редких, да. Таких очень экзотических, да, абсолютно право. Но вот дело в том, что когда кончилась война, Югославия располагала, предположим, там, сколько у них было, ну, порядка 1200 танков. Ну, на настоящий момент осталось у них 200 танков, а 1000, например, она переплавлена. Ну, примерно в таких же пропорциях вся остальная техника.
Вы когда говорите, вообще рассказываете о влиянии, ну, этих натовских неких кураторов на то, что происходило после войны, это вот в каком режиме делалось? Это делалось как-то кулуарно, давались указания новому руководству, или это в рамках, опять же, каких-то международных процессов, заседаний, принято решение, постановление, дается распоряжение?
Смотрите, ну, технически это выглядело так, что только в самом-самом, значит, недавнем, совсем-совсем недавно, из зданий, по-моему, министерства, ну, из зданий Министерства обороны, из зданий МВД, которому подчинена также там тайная полиция, служба безопасности, стали выводить находившиеся там вот где-то с 2000 года миссии связи НАТО. То есть просто сидели...
Сидели офисы.
Да, просто сидели офисы людей, а отдельные конкретные специалисты, они, например, кто-то курировал кадровую службу, кто-то курировал комиссию по реформе.
А когда вы говорите, что об этом стало известно, то
нет,
есть это буквально
нет,
СМИ об
нет,
этом
нет, рассказывали? Нет, не стало известно. Я имею в виду вывод. Вот просто относительно недавно эти миссии переместились, ну, условно говоря, из здания Министерства обороны в здание напротив.
Нет, я просто к тому, что гражданам Сербии было известно, да, что там есть эти офисы?
Да. Это было известно.
Это, ну, это же наверняка всех не то, что смущало, а буквально злило. Кто-то должен был протестовать конкретно против этого.
Смотрите, вот по, если общаться, вот по общению, например, да, иногда общаюсь вот с людьми, один из рефренов, в котором объясняется очень много. В стране, когда спрашивают, ну, почему что-то вот происходит так, а что-то по-другому, то люди очень часто отвечают вам, ну, извините, мы оккупированная страна. И да, у нас вот многие решения у нас принимаются, они принимаются таким-то образом, например, там очень долгое время правительства формировались напрямую послами великих держав. И, собственно, именно послы великих держав, а имеется в виду прежде всего Соединенных Штатов, Великобритании, иногда Германии, они, скажем, определяли, в какую коалицию вступит партия, которая, так сказать, да, вот ну, такая
короче,
партия-триггер.
Внутренней политикой управляли...
Слово «управляли», на мой взгляд, глагол стоит в неправильном времени, он должен стоять в настоящем «управляют».
Тогда абсолютно непонятно, как на этом фоне всему эстеблишменту, ну, значительной части эстеблишмента сербского позволено столь тесно работать с Москвой, по крайней мере, внешне это так выглядит, столь комплиментарно высказываться о... тех или иных московских решений, ну, российских решениях, событиях и так далее. Как это тогда работает? То есть там Владимира Путина принимают с парадом и так далее.
Да.
Ну, как это сопрягается?
Смотрите, есть несколько таких, ну, базовых аксиом сербской внутренней политики. Одна из этих аксиом – это очень сильная русофилия в сербском обществе.
Среди граждан, да.
Да. А значит, среди избирателей. И значит, что у вас любое правительство, какое бы оно у вас ни было, оно просто физически не может себе позволить, ну, я имею в виду правительство, которое так или иначе избирается на сколько-нибудь демократических и на сколько-нибудь там, ну...
Можешь себе позволить
не
настолько
сильно,
далеко
не уйти... Сильно, вот... Не сильно фальсифицируемых выборах, я скажу аккуратно. Оно не может себе позволить антирусской политики. И то же самое, но, опять же, это речь идет о таких очень широких массах населения, да, которым, в принципе, достаточно показывать в таблоидах, например.
Что президент встречается с президентом Путиным.
Да, что да. Президент Путин, так сказать, хорошо относится там, к, такому, ну, к тому президенту, к такому премьеру и так далее. И, в общем, что отношения хорошие, и, в общем, этого достаточно для поддержания реноме правительства. И, ну, для продвижения реноме властей. Что касается реальных вещей, то если мы посмотрим, скажем, на там, какие-то подписанные там, документы, соглашения и так далее, то, например, Сербия подписала ряд соглашений с НАТО, которые в течение вот этих всего этого периода, этих 20 лет, да, угу. Там, и последнее соглашение было подписано в 2015 году и ратифицировано. Это индивидуальный план действий в партнерстве с НАТО. Фактически по этим документам блок получил от страны практически все то, что он бы получил от страны-члена. Он только не несет перед Сербией никаких обязанностей. Я имею в виду это право транзита через ее территорию, это право использования ее инфраструктуры, так сказать, если ему это потребуется. Вот.
Ну, смотрите, мы традиционно чего боимся? Ну, не буквально да. Боимся, на что обращаем внимание. Если контингент буквально НАТО где-то располагается, если технику НАТО свою куда-то размещает там с ограниченным контингентом, мы таких вещей боимся. Вот ничего даже близко подобного ведь нет в отношениях НАТО и Сербии.
Ну, смотрите... Ну,
то есть мы можем сказать, и это с юридической точки зрения будет достоверно, что НАТО на территории Сербии нет. Сил НАТО, неважно, какой страной они могли бы быть представлены.
Смотрите, тут, кстати, вот тут маленький казус, да. Потому что если мы считаем, что Косово – это часть Сербии, а так, считает, ну, так считает Россия, наша официальная позиция такова.
Получается, что на территории Сербии есть
да,
силы НАТО.
Там есть силы НАТО, там есть крупнейшая база Соединенных Штатов на юге Европы, Бонстил. Причем это база не НАТО, это база США, там, угу. У нее отдельный статус. Вот, но... Все другое дело, что эти силы находятся там, значит, контингент НАТО КФОР, он находится все-таки по согласованию с Сербией и в рамках мандата ООН, а база НАТО находится там без согласования Сербии, потому что американцы считают признали эту территорию отдельной страной. Да.
Да.
И, но с точки зрения того, что, например, там, если НАТО потребуется там, для проведения маневров, для переброски сил и так далее, вся эта правовая, значит, да, вот, так сказать, база для этого uh-huh. нормативно-правовая есть, а то, что, например, может потребоваться для, то, что, скажем, касается, ну, известной такой формулы, стандарта НАТО, да, то есть каким образом готовится армия и так далее, то, собственно, как раз сербская армия на стандарт НАТО переведена. Вот. И фактически там единственная вещь, которой не достает, это вот формальное членство в альянсе. И, ну, а это то, против чего действительно выступают
граждане.
Да.
У нас информационный выпуск, продолжим после него. Напоминаю, беседуем с Георгием Энгельгартом, научным сотрудником Института словедоведения РАН. Продолжим после информационного выпуска.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Мы возвращаемся, говорим о событиях в Югославии в 99-м году. о бомбардировках, но в основном пока, честно говоря, посвятили свою беседу дню сегодняшнему, беседуем с Георгием Энгельгартом, научным сотрудником Института славяноведения РАН. Давайте уже к прошлому обратимся, причем не к 99-му, а к 98-му году. Что происходит в Косово в 98-м году, чтобы вот вся мировая общественность еще пристальнее на этот регион взглянула, и мы получили тот результат, который получили в 99-м?
В Косово происходит, собственно, восстание албанцев и начало ими масштабной партизанской войны с захватом значительной части края.
Можно сейчас уточнение?
Да.
Мы много здесь, в смысле в России, да, знаем про Сербию и представляем, кто возглавлял страну, понимаем, кто принимал решения. В случае с Косово нам это неизвестно. Вы сами сейчас сказали, партизанская война, и там появляются единые центры принятия решений. Вот как это работает в случае с Косово? А главное, если Соединенные Штаты, НАТО, были готовы поддержать тех, кто на этой территории находился, поддержать их стремление к независимости, с кем договаривались, с кем работали?
Вы имеете в виду вообще, кто там жил, откуда там взялись албанцы? Так сказать, да, почему вот они так себя повели.
Нет, я скорее имел в виду, кто это мог возглавить, потому что, когда сейчас мы читаем о каких-то территориях, не знаю, сепаратистскими настроениями, уж совсем с какими-то экстремистскими террористическими группами, которые там существуют, все время возникает вопрос, ну хорошо, а кто там во главе стоит вот того или иного движения, той или иной силы? Вот в случае с Косово это возможно описать?
Смотрите, вот к моменту 98-го года, да, к моменту этой вспышки, ну, нам началось чуть раньше, в 96-м-7-м, а вот так бабахнуло, конечно, в 8-м году, в 98-м, значит, косовских албанцев возглавляло такое движение «Демократический союз Косово» во главе с писателем, диссидентом Ибрагимом Руговой, который вел кампанию гражданского неповиновения режиму Милошевича, требовал предоставления краю статуса республики и, с близкой перспективой независимости от Белграда и, соответственно, объединения с соседней Албанией. А в середине 90-х годов, параллельно вот этому движению Ругова, которое сформировало фактически такое параллельное государство, потому что албанцы бойкотировали сербские государственные учреждения, тотально, и выстроили там параллельное образование, параллельную медицинскую службу, и какие-то такие вот структуры, да. Параллельно стала возникать более радикальная молодежная, возглавляемая более молодыми лидерами, структура — это армия освобождения Косово. И ее наиболее два таких известных человека, знаменитых, это Хашим Тачи и Рамуш Хардинай. Собственно, показатель, что оба этих человека, вот прошло, да, уже там больше сколько, да, там 22-23 года и 20 лет, да, с начала с Косовской войны, вот они создали и возглавили армию освобождения, и они с тех пор не выпускают из своих рук, с отдельными только небольшими паузами, когда Хардиная, иногда таскали в Гаагу, сажали разбираться, потому что, человек, он сильно заслуженный, в общем, на нем очень много, его обвиняли очень во многом, включая вот торговлю, расчленение, торговлю органами, но он блестяще, отсюда защитился, да, у него 10 ключевых свидетелей, случайно и крайне, одновременно погибли, а остальных немножко отшибло память. И, сейчас этот человек является премьером Косово, а его партнер и конкурент, такой жесточайший конкурент, Хашим Тачи, является президентом. И вот Хашим Тачи, от власти вообще не отходил, его в Гаагу не таскали. И вот эти люди, они создают, такую повстанческую именно армию, ну, да, там, можно сказать, там, организацию, которая начинает нападать на сербских, сначала полицейских, потом военных в крае. Власти пытаются, значит, это дело как-то подавить, они устраивают, начинаются какие-то ответные действия, все это эскалируется, и все это происходит под пристальнейшим вниманием и очень таким пристрастным вниманием западных СМИ и политиков, которые крайне внимательно следят за любой случайной гражданской жертвой этого, только с албанской стороны, этого конфликта.
А вот почему? Почему по умолчанию становятся на сторону албанцев?
Ну, возможно, потому что никакая бы армия освобождения Косово была бы невозможна без внешней поддержки, не только финансовой. Потому что... Смотрите,
интерес,
Сергей, да. Никакое партизанское движение у вас невозможно без трех вещей. Финансы, вооружение,
идеология.
Кадры. Кадры. Потому что, у албанцев, у косовских албанцев была диаспора в Европе, где некоторые люди, так сказать, многие даже занимались криминалом, но чтобы от криминала перейти все-таки к военным действиям, нужно получить знания, опыт, немножко потренироваться, прежде чем пойти в первый бой. Вот это все им помогли сделать, и им помогали в ходе их действий. Потому что, нельзя сказать, что все у них шло безоблачно. Они, конечно, сначала там заняли почти больше половины территории края. Но в середине 98-го года, вот где-то летом, сербская полиция при поддержке армии начинает контрнаступление. И к началу осени практически, так сказать... разгоняет вот эту армию освобождения Косово, занимает всю территорию. Вроде бы, так сказать, такая победа.
Осень
98-го года. И вот тут появляется серия ультиматумов Запада, прекратить преследование мирного населения.
Да, это происходит именно потому, что создается такой фон. С одной стороны, военные, военные, как они есть, а с другой стороны, мирные, как они...
Действительно, мирные люди, потому что... тут, не надо, так сказать, да, там сильно, так сказать, чего-то искажать. Гражданские жертвы были. И вот идеально провести операцию, особенно несколько первых операций югославским силовикам не удалось. И такой вот момент, наверное, переломный, как раз начало 98-го года в центре Косово такая вот есть прямо культовая, не культовая, это такой вот один из наиболее, не то что радикальных был районов, Дреница, на дом, вождя одной из первых групп армии освобождения Косово, Адема Яшари, который напал на полицейский патруль, и там убил нескольких полицейских, этот дом окружается. А что такое этот дом? Вообще, вот такой клановый дом албанский.
Большая семья, дети...
На наши вообще деньги это не то, что большая семья. Это, считайте, деревня. То есть там несколько десятков человек. И он не выпускал своих родных оттуда. Полиция решила, что, до чего там с ним возиться. И там, если не изменять память, там было несколько десятков погибших. И это гражданские люди, это женщины, дети, это родственники, собственно, вот этого, партизанского вожака, который стал символом, одним из символов. Он погиб там, и так далее, но вот он стал одним из символов для косовских албанцев их, освободительной борьбы. Борьбы ожесточенные, потому что эта борьба не только касалась полицейских солдат, она распространялась вообще, на любых тех же сербов и гражданских, живших по всей территории края. И, естественно, это вызывало взаимное такое вот ответное ожесточение.
Сербская армия уже защищала своих на этой территории.
И защищала, и мстила. Это тоже нужно, так сказать, этот момент, его нельзя никак обойти.
Получится сейчас еще назад снова немножко вернуться, когда вы говорите о том, что внешние силы, Соединенные Штаты, так или иначе провоцируют этот конфликт, вся остальная Европа безучастно остается, ну, потому что само сознание даже с точки зрения географии, что где-то посреди Европы вот будет полноценная война, кто-то должен бы захотеть этому препятствовать.
Американцы гарантировали, что они ограничат зону военных действий.
И это у них получилось.
И в целом, да. В целом, да, надо сказать, что они ограничили это территорией союзной Югославии, а союзная Югославия со своей стороны, несмотря там на ряд каких-то колебаний, так и не пошла на вынос боевых действий вовне.
Ну, просто война — это же не только боевые действия, это беженцы, это прочий какой-то набор экономических проблем и неприятностей. Как получилось, что это все-таки герметично так
прошло? Ну, было сказано, было обещано, что, собственно, как бы пряник был в чем, что вот если мы оставим все как есть, то...
Они сами там войну начнут без...
Нет, там будет длительный кризис, оттуда будет поток беженцев, все это будет вам на голову, так сказать, дорогие западные европейцы, и у вас будет, так сказать, и так будет у вас гора проблем. А вот мы сейчас быстренько это дело запечатаем, хирургически ударим, там резанем, решим вопрос, а беженцев, вот уже беженцы рванули в соседние страны, албанские, мы их вернем на место. И в значительной степени, надо сказать, это и так и было сделано. То есть для Западной Европы, например, каких-то глобальных потрясений, жертв, эта компания не вызвала, потому что то, что касается, ну, вот нарушений, скажем, там, вот обычного экономических каких-то там потоков,
связей
и потоков, все это произошло раньше, в 92-м году, в момент распада Югославии, и к бомбежкам, в 99-м...
Еще не сформировались новые системы.
Наоборот, все уже было сформировано, были сформированы все обходы, и...
Ничего не прервалось.
Да, это никак не влияло на обычный, на business as usual.
И еще дальше назад во времени, в принципе, основной мотив порождать там этот конфликт каков?
Мотив? Мотив,
наверное... То есть с кем состязаться? Советский Союз осыпался и, в общем, никуда еще не поднялся. Что, зачем?
Есть несколько рациональных доводов в пользу, рациональных доводов в политике Соединенных Штатов в регионе, там, ну, помимо, не знаю, там, если считать, что они просто, так сказать, какие-то, ну, такая злобная страна, которая хочет сделать всем плохо, вот, но, на мой взгляд, причины более рациональные. Значит, во-первых, была сделана ставка на народ, который американцы посчитали наиболее перспективным в регионе, на албанцев. Почему? Албанцы — это не славянские, ну, там есть еще, конечно, не славянские греки, да, но вот есть не славянский народ, все-таки в этом преобладающем славянском массиве. Угу. Ну, народ с мощной и такой вот как бы демографическом подъеме, в отличие от демографического спада у окружающих всех, так сказать, славянских уже народов к тому времени, и греков тех же к тому времени, и народ с очень мощными такими территориальными амбициями, который считал себя обделенным в ходе всех переделов границ 20 века, что у него есть маленькая Албания, а при этом есть общины, так сказать, по периметру, на правах меньшинств в других странах.
Просто если представить, что они взялись бы удовлетворять эти свои амбиции, это представляется совсем каким-то гигантским масштабным конфликтом. Ну, вот, и делать на это ставку тоже в расчете на то, что...
Смотрите, что получается. Значит, вот у вас есть, так сказать, такой амбициозный, растущий народ.
Пассионарно,
да,
настроенный.
Вот, как, да, у нас, да-да-да, модное, замечательное слово. Да, в общем, он такой вот...
Бойкий.
Энергичный, да, энергичные люди... перспективная, а на фоне такой общей депрессивной ситуации. Причем, когда мы говорим, что они этнически отличаются от всего своего окружения, это означает, что им, на самом деле им труднее выстроить отношения на месте с соседями. Вот. И если вы им извне поможете, то у вас получается очень хороший союзник. Почему хороший союзник? Потому что он, с одной стороны, сам достаточно энергичный.
Потому что он никому, кроме вас, больше не союзник.
Да. И более того, у него настолько плохие будут отношения с окружением, что он будет страшно в вас заинтересован. И вот пример...
Понятно.
Чтобы вам привести пример такой, там, наверное, это был январский, один из, значит, албанских, и не албанских, из косовских министров, вот этого Прищинского правительства нынешнего, он сказал такую фразу, вот, если мне американцы скажут три дня не спать, там, три ночи не спать со своей женой, так как это сказала Америка, я не буду спать три месяца. Это утрировано, это может быть там гротескно, угу. Но это отражает вот на данный момент проамериканские настроения косовских албанцев. Откуда вот эти статуи Клинтонов в Приштине, откуда море американских флагов? Все, что они добились и получили за последние 20 лет, они понимают, что они получили только за счет одной державы. И что если это у одной этой державы возникнут другие приоритеты, и она куда-то там уберет свою базу и вообще, ну вот, отвернется просто вот и на неделю, что это все очень шатко, и что, может быть, пленка пойдет назад.
Когда вы говорите «они», вы имеете в виду действительно большинство того албанского населения, которое сейчас на этой территории есть,
элита,
или это элита, только элита?
Элита и значительная часть населения, разумеется.
И вообще, учитывая то, что, как вы сами сказали, там во главе, по сути, два лидера с момента начала этих восстаний, там же очевидно, но это иначе как диктатурой сейчас не назовешь.
Ну, все-таки там, честно надо сказать, нет, там есть парламентский режим,
я к тому, о том, насколько
есть политическая борьба.
Широка, глубока пропасть между действительно населением и уже сформировавшимися, наверняка обросшими жирком элитами.
Смотри, дистанция есть. Да. И вот, может, возвращаясь еще на секунду к мотивации, а еще один очень сильный довод в пользу, а почему Косово? Потому что ты смотришь там, ну, так вот, если там, когда поедешь, что... Ну, это, наверное, одна из самых бедных частей бывшей Югославии. Экономически, в общем, самых отсталых, самых неразвитых. Туда на протяжении там, послевоенного времени вкладывались огромные деньги как раз из других регионов, чтобы как-то и подтянуть Косово, развить. Но так получилось, что вот эта вот котловина, так сказать, да, между, ну, такая, да, горная котловина, она... является чуть ли не самым богатым районом Балкан с точки зрения природных ископаемых. Там огромный запас угля, огромный запас цветных металлов. Причем, что важно, это запасы внутри Европы. И их не надо тащить, например, через полмира. В принципе, там все можно разрабатывать. Ну, там, может быть, для экологии это будет плохо, но, опять же, это будет плохо для экологии вот этого региона. Но это перспективный с точки зрения развития, именно потому что он
отстал. Полезный для Европы регион в потенциале.
Да, именно потому что это бедный район, у него огромный потенциал с точки развития. И взять его – это хороший приз. Собственно, это самый экономически ценный район бывшей Югославии. Так парадоксально получилось. Ну и плюс – это хорошая тоже такая точка для контроля Южной Европы. А это регион на самом деле важный с точки зрения там, всех транзитных потоков логистических север-юг. И если вы контролируете, когда вы его контролируете, то у вас появляется масса аргументов и доводов при общении с вашими
соседями,
вашими конкурентами в Западной Европе. Если вы представляете Соединенные Штаты, то у вас появляется масса интересных аргументов в беседах с Брюсселем, с Берлином и так далее.
Но я все-таки начинал с вопроса о том, насколько велика дистанция между гражданами, которые там на территории есть, хотя они, я уверен, там в значительной степени военизированы, так это или нет?
Ну или готовы так или иначе? Слушайте, прошло 20 лет. Прошло 20 лет, и все-таки надо сказать, что экономически там ситуация плачевная. несмотря, так сказать, вот, несмотря
на потенциал.
Несмотря на потенциал, несмотря на то, что...
Соединенные Штаты вкладываются.
Европа, скорее Европа вкладывает. Больше Европа вкладывает. Соединенные Штаты, они больше всегда помогают военно и политически. Вот, советами еще много помогают. Ну, деньги вот как-то это больше к Европе. Но население, ну, собственно, да, вот это вот, так это албанское население Косово, косовары, как они себя называют, они, конечно, в их среде благодарность Соединенным Штатам тоже сильно развита. Это, ну, тут нельзя ничего говорить. И, ну, то, что существует дистанция между верхушкой, вот этой клановой верхушкой, которая управляет, и массой людей, недопущенных к разделу пирога, это бесспорно. Потому что иначе бы, например, не существовало огромного оттока населения в Западную Европу. Если вы вспомните вот последний мигрантский кризис, да, большой, вот 15-го года, вот эту волну, да, захлестнувшую Европу вот, из Ближнего Востока по Балканскому маршруту, показательно, что буквально за несколько месяцев до вот этой волны турецкой, да, вдруг совершенно непонятно откуда, непонятно почему, тысячи и даже десятки тысяч, как правило, молодых вот этих косовских албанцев внезапно снялись и с места, и, значит, там пешком на каких-то попутках и так далее просто понеслись вот через территорию Сербии.
Назад.
И, да, назад. И именно этими путями через несколько месяцев пошел вот этот огромный поток, да. Так сказать, можно заниматься конспирологией, что, почему, так сказать, кто кому там что-то нашептал, но в любом случае людям там, на месте, совершенно не так хорошо, и заботы их властей, да, о них совершенно явно не хватает.
У нас не так много времени остается, около 5 минут до окончания этого разговора, к непосредственно тому, что происходило в 99-м году. Когда начинаются бомбардировки, и бомбардировки в больших городах, Белград, Новый Сад, там население как-то к этому было подготовлено, я имею в виду не вот даже не конкретные минуты, когда самолеты появляются и падают бомбы, но, в принципе, ну, граждане знали, что вот страна в состоянии войны, это настолько полноценная война, что сейчас, ну, будет это, как в кино.
Ну, люди понимали, потому что, ну, понятно, что все-таки...
Я имею в виду, там работали школы, например, учреждения какие-то.
Все работало.
Все работало.
Все работало, все работало. И, конечно, нет, понятно, что для людей это был шок. В любом случае, для жителей абсолютно европейской страны в конце 20 века, там, ну, меньше, чем за год до наступления века 21-го, то, что их могут бомбить, в общем-то, сказать, страны, к которым они относили, на самом деле, и себя тоже. То есть вот что передовой мир, от которого они совершенно себя не отделяли никак к тому моменту, может просто взять и начать их просто убивать и разрушать их страну. Вот это был для людей страшный шок. Он, наверное, был сначала психологический. Это тот шок, который тянется до сих пор. И это та обида и оскорбление, которое сохраняется до сих пор. Именно вот этот момент. Потому что...
Но логика такая, то есть они позволили себе нас бомбить, потому что, в принципе, нас с собой не равняют.
Ну. Что? Ну, это, условно говоря, как если бы, там, не знаю, какие-нибудь ваши бы соседи через два подъезда стали бы стрелять вам по окнам. Вот это такой же шок. Как так может быть? Вот мы же, ну вот почему? Удивление и вот это почему, за что, которое никуда не делось до сих пор. Потому что для людей, которые пережили бомбежки на Косово, ну, для солдат, для военных... Отвечу вам словами там, одного ветерана. Я его вот несколько лет назад тоже, ну, доброго знакомого спрашивал, вот, ну, а как ты относишься? Что ты думаешь? Прошло столько лет, там, тогда прошло 15 лет, вот, ну, что ты думаешь? Так сказать, как сейчас там, изменилось твое отношение? Нет. Он ответил очень просто. Говорит, понимаешь, вот 2,5 месяца каждую секунду они охотились за мной, чтобы меня убить. И я этого никогда не забуду. Да, он говорит, война кончилась, но 2,5 месяца ежесекундно меня хотели убить только потому, что я защищал границу своей страны.
Слушайте, ну давайте считать это таким даже отчасти художественным, что ли, финалом этого разговора. Хорошо, что мы не сосредоточились строго на том периоде к разговору, о котором нас новости подталкивали. Спасибо за эту беседу. Мы с Георгием Энгельгартом, научным сотрудником Института славяноведения РАН, беседовали. Приходите еще. Спасибо. Спасибо.